Часть третья. Слава живому, который не умирает. Тысяча и одна ночь. Глава 27. Хаджи Насреддин вошел в доверие и милость к эмиру, стал его ближайшим советником во всех делах. Хаджи Насреддин решал, эмир подписывал, а великий визирь Бахтияр только прикладывал медную резную печать.
«О, великий Аллах! Да что тут творится в нашем государстве?» —
мысленно восклицал он, читая эмирские указы об отменах налогов, о бесплатном пользовании дорогами и мостами, об уменьшении базарных сборов.
«Ведь так недолго совсем разорить казну. Этот новый мудрец, да прогниют насквозь его внутренности, разрушил в одну неделю все, над чем я трудился больше 10 лет!»
Однажды он осмелился доложить о своих сомнениях эмиру. Повелитель ответил:
«Что ты, ничтожный, знаешь? И что ты понимаешь? Мы сами не меньше тебя оскорбим об этих указах, опустошающих нашу казну. Но что мы можем сделать, если так повелевают звезды? Вот, утешься, Бахтияр, это на короткое время, пока звезды не станут в благоприятное сочетание. Объясни ему, Гусейн Гуслия!»
Хаджи Насреддин отвел великого визиря в сторону, усадил на подушки и долго объяснял ему, почему дополнительный налог на кузнецов, медников и оружейников следует немедленно отменить. Звезды Аль-Авва в созвездии Девы и Аль-Бальда в созвездии Стрельца противостоят звездам Садбула в созвездии Водолея. Ты понимаешь, о почтенный и сиятельнейший визирь? Они противостоят и далеки от сочетания.
«Ну и что же, если они противостоят? Они и раньше противостояли, что, однако, ничуть не мешало нам исправно взыскивать налоги.
Но ты позабыл о звезде Агдабаран в созвездии Вала.
О, визирь, посмотри на небо, и ты убедишься».
«Зачем мне смотреть на небо? Мое дело следить за сохранностью и приумножением казны. И я вижу, что с того дня, как появился ты во дворце, доходы казны уменьшились, и приток налогов сократился. Сейчас как раз подошел срок взыскания налогов с городских ремесленников. Объясни мне, почему мы не можем взыскать?»
«Как почему? Да я ж целый час толкую тебе об этом. Неужели ты до сих пор не понял, что на каждый из 12 знаков зодиака выпадают 2 стояния луны с 1/3?
«Но я должен взыскать налоги! Ты понимаешь, налоги!»
«Подожди. Я еще не разъяснил тебе, что созвездие Ас-Сурея и 8 звезд Ан-Найми...»
Здесь Хаджи Насреддин пустился в столь туманные и пространные объяснения, что в голове у великого визиря загудело и в глазах помутилось. Он встал и вышел, пошатываясь. А Хаджи Насреддин вернулся к эмиру.
«О, повелитель! Старость, хотя и покрыла серебром его голову, но обогатила ее лишь снаружи, не превратив в золото то, что находится внутри головы. Он не смог вместить в себя мою мудрость.
Он ничего не понял, повелитель.
О, если бы он обладал одной лишь тысячной долей того ума, которым обладает великий эмир, затмевающий самого Лухмана!» Эмир милостиво и самодовольно улыбнулся. Все эти дни Хаджи Насреддин с великим усердием внушал ему мысль о его несравненной мудрости и преуспел в своем намерении вполне. И теперь, когда он доказывал что-нибудь эмиру, тот слушал с глубокомысленным видом и не возражал, боясь обнаружить истинную глубину своего ума. На следующий день Бахтияр говорил в кругу придворных:
«Новый мудрец, этот самый Гусейн Гуслия, разорит нас всех. Все мы обогащаемся только в дни собирания налогов, когда нам удается зачерпнуть из большой полноводной реки, текущей в эмирскую казну. И вот пришло нам время зачерпнуть, но этот Гусейн Гуслия мешает. Он ссылается на расположение звезд. Но кто и когда слышал, чтобы звезды, управляемые Аллахом, располагались бы в ущерб знатным и благородным людям, благоприятствуя в то же время каким-то презренным ремесленникам, которые, я уверен, бесстыдно прожирают сейчас свои заработки, вместо того, чтобы отдать их нам? Кто и когда слышал о таком расположении звезд? Этого не сказано ни в одной книге, потому что такая книга, если бы даже и появилась, то была бы немедленно сожжена, а человек, сочинивший ее, был бы проклят и предан казни, как величайший богохульник, еретик и злодей».
Придворные молчали, еще не зная, на чью сторону выгоднее им стать, на сторону Бахтияра или нового мудреца.
«Уже сейчас приток налогов уменьшается с каждым днем, и недалеко то время, когда оскудеет казна, и мы, приближенные к эмиру, разоримся, и вместо парчевых халатов мы наденем простые, грубые, и вместо 20 жен мы будем довольствоваться только 2, и вместо серебряных блюд нам подадут глиняные, и вместо нежного молодого барашка мы положим в плов жесткую говядину, пригодную лишь для собак и ремесленников. Вот что готовит нам новый мудрец Гусейн Гуслия, и тот, кто этого не видит, тот слеп, и горе тому!»
Так он говорил, стараясь возмутить придворных против нового мудреца. Напрасны были его усилия. Гусейн Гуслия все более и более преуспевал в своем возвышении. Особенно же отличился он в день восхваления. По стародавнему обычаю, все визири, вельможи, мудрецы и поэты ежемесячно соревновались перед лицом эмира в наилучшем восхвалении его. Победителю выдавалась награда. Все высказали свои похвалы, но эмир остался недоволен.
«То же самое вы говорили нам и в прошлый раз», — сказал он. «И мы находим, что вы недостаточно усердны в словословии. Вы не желаете утруждать свой ум, но мы заставим вас потрудиться сегодня. Мы будем задавать вам вопросы, а вы должны отвечать, сочетая в своих ответах восхваление с правдоподобием».
Эмир спросил.
«Вот если мы, великий эмир Бухарский, согласно вашим утверждениям, могучий непобедим, то почему государи сопредельных мусульманских стран до сих пор не прислали к нам своих послов с богатыми подарками и с заявлениями своей полной покорности нашему непреоборимому владычеству? Мы ждем ваших ответов на этот наш вопрос».
Полная растерянность охватила придворных. Они бормотали что-то невнятное, всячески старались уклониться от прямого ответа. Один только Хаджа Насреддин сохранял уверенное спокойствие. Когда очередь дошла до него, он сказал: «Да удостоятся мои жалкие слова внимания великого эмира. На вопрос нашего владыки ответить легко. Все прочие государи, управляющие сопредельными странами, пребывают в постоянном страхе и трепете перед всемогуществом нашего владыки. И рассуждают они таким образом: если мы пошлем великому, славному и могучему эмиру Бухарскому богатые подарки, то он подумает, что земля наша очень богата, и, соблазнившись, придет со своим войском и заберет нашу землю. Если же, наоборот, мы пошлем ему подарки беднее, то он оскорбится и все равно двинет на нас свое войско. Он, эмир Бухарский, велик, славен и могуч, и лучше всего не напоминать ему о нашем существовании. Вот как рассуждают прочие государи, и причину того, что они не присылают в Бухару послов с богатыми подарками, нужно искать в их беспрерывном трепете перед всемогуществом нашего владыки».
«Вот!» — вскричал эмир, приведенный в полное восхищение ответом Хаджи Насреддина. «Вот! Вот как надо отвечать на вопросы эмира! Вы слышали? Учитесь, о болваны, подобные чурбакам! Поистине Гусейн Гуслия превосходит вас всех своей мудростью в 10 раз! Объявляем ему свое благоволение!»
Сейчас же дворцовый повар подбежал к Хаджи Насреддину и набил ему полный рот халвой и леденцами. Щеки Хаджи Насреддина раздулись, он задыхался, густая сладкая слюна текла по его подбородку. Эмир задал еще несколько столь же коварных вопросов. Ответы Хаджи Насреддина были каждый раз наилучшими.
«А в чем состоит наипервейшая обязанность придворного?» — спросил эмир.
Хаджа Насреддин ответил ему так: «О великий и блистательный повелитель! Наипервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта, дабы последний приобрел необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и свое благоговение. Спинной хребет придворного должен обладать способностью изгибаться, а также извиваться во всех направлениях, в отличие от окостеневшего хребта какого-нибудь простолюдина, который даже и поклониться-то не умеет как следует.
Вот именно! Вот именно! В каждодневном упражнении спинного хребта вторично объявляем наше благоволение мудрецу Гусейну Гуслия.
Хадже Насреддин во второй раз набили рот халвой и леденцами. В этот день многие из придворных перешли от Бахтияра на сторону Хаджи Насреддина. Вечером Бахтияр позвал к себе Арсланбека. Новый мудрец равно угрожал им обоим, и ради его сокрушения они позабыли на время старинную вражду.
«Эх, хорошо бы подсыпать ему чего-нибудь в плов»,
— сказал Арсланбек, который был мастер на такие дела.
«Ха-ха, а потом эмир снимет нам головы. Нет, почтенный Арсланбек, действовать нужно иначе. Мы должны всячески восхвалять и превозносить мудрость Гусейна Гуслия и добиться того, чтобы в сердце эмира закралось сомнение, не превосходит ли в глазах придворных мудрость Гусейна Гуслия его собственную эмирскую мудрость. А мы будем неустанно восхвалять и превозносить Гусейна Гуслия, и настанет день, когда эмир возревнует. Этот день для Гусейна Гуслия будет последним в его возвышении и первым в его падении».
Но судьба заботливо оберегала Хаджи Насреддина, и даже промахи его оборачивала ему на пользу. Когда Бахтияр и Арсланбек, каждодневно и неумеренно восхваляя нового мудреца, почти добились соединенными усилиями своей цели, и эмир пока еще тайно, но уже начал ревновать, случилось так, что Хаджа Насреддин промахнулся. Они гуляли с эмиром в саду, вдыхая благоухание цветов и наслаждаясь пением птиц. Эмир был молчалив. В этом молчании Хаджа Насреддин чувствовал скрытую неприязнь, но причины понять не мог.
«А как твой пленник, ну, этот самый старик?» — спросил эмир. «А узнал ли ты, Гусейн Гуслия, его настоящее имя и намерения, с которыми он прибыл в Бухару?»
Хаджа Насреддин думал в это время о Гюльджан и ответил рассеянно: «Да простит великий повелитель ничтожного раба своего, я не мог добиться от этого старика ни одного слова. Он молчит, как рыба».
«Но ты пробовал применить к нему пытку?»
«О, великий повелитель, еще бы! Позавчера я выламывал ему суставы, а вчера я целый день железными клещами расшатывал ему зубы».
Это хорошая пытка — расшатывать зубы. Странно, что он молчит. А может быть, прислать на помощь тебе искусного и опытного палача?»
«О, нет, пусть великий повелитель не утруждает себя заботами. Завтра я применю новую пытку. Я буду прокалывать язык и десны этого старика раскаленным шилом».
Погоди!
Воскликнул эмир, и лицо его прояснилось.
Но как он тогда сможет назвать тебе свое имя, если ты пронзишь ему раскаленным шилом язык? Ты не подумал об этом, Гусейн Гуслия, и не предусмотрел. Но мы, эмир, подумали, предусмотрели и предотвратили твою ошибку, из чего видно, что хотя ты и несравненный мудрец, но наша мудрость многократно превосходит твою, в чем ты сейчас и убедился.
Радостный сияющий эмир повелел немедленно созвать придворных, а когда они собрались, объявил им, что сегодня превзошел своей мудростью Гусейна Гуслия, предотвратив ошибку, которую мудрец был готов совершить. Придворный летописец старательно записал каждое слово эмира, дабы прославить мудрость его в последующих веках. С этого дня ревность покинула сердце эмира. Так, благодаря случайному промаху, Хаджа Насреддин разрушил коварные замыслы своих врагов. Но бывали у него и все чаще ночные одинокие часы невыносимого томления. Полная луна стояла высоко над Бухарой, слабым сиянием светились изразцовые шапки бесчисленных минаретов, а мощные каменные подножья тонули в голубом дыму. Летел ветерок, прохладный над кровлями и душный внизу, где земля и стены, раскалившись днем, не остывали за ночь. Все вокруг спало. Дворец, мечети, хижины. Только сова тревожила пронзительными криками горячую дрему священного города. Хаджа Насреддин сидел у открытого окна. Сердцем он знал, что Гюльджан не спит, думает о нем. И, может быть, оба они смотрят сейчас на один и тот же минарет, но друг друга не видят, разделенные стенами, решетками, стражей, евнухами и старухами. Хаджа Насреддин сумел отомкнуть ворота дворца, но гарем по-прежнему был заперт наглухо. Только случай мог открыть его перед Хаджой Насреддином. Он неутомимо искал этот случай. Тщетно. Он даже не смог до сих пор послать Гюльджан весточку о себе. Он сидел у окна, целовал ветер и говорил ему: «Ну что тебе стоит? Залети на минутку в ее окно, коснись ее губ. Передай Гюльджан мой поцелуй и мой шепот. Скажи, что я не забыл ее, что я спасу ее». Ветер пролетал дальше, и Хаджа Насреддин опять оставался наедине со своей тоской. Наступал день, а с ним обычные хлопоты и заботы. Опять нужно было идти в большой зал и там ждать выхода эмира, слушать льстивые слова придворных, отгадывать хитрые подкопы Бахтияра, ловить его взгляды, полные затаенного яда. Потом нужно было падать ниц перед эмиром, произносить ему восхваление, потом долгие часы сидеть с ним вдвоем, смотреть, скрывая отвращение на его одутловатое, помятое лицо, слушать со вниманием его глупые речи, объяснять ему расположение звезд. Все это до того надоело и опротивило Хаджа Насреддину, что он даже перестал придумывать для эмира новые доказательства. И все подряд, и головную боль эмира, недостаток воды на полях, повышение цен на пшеницу, все объяснял одними и теми же словами, ссылаясь на одни и те же звезды. «Звезды Сад-Ад-Забих», — говорил он скучным голосом, — «противостоят созвездию Водолея, в то время как планета Меркурий стала слева от созвездия Скорпиона. Этим и объясняется сегодня бессонница повелителя».
«Звезды Сад-Ад-Забих противостоят планете Меркурию, в то время как...» «Да, это надо запомнить. Повтори, Гусейн Гуслия».
Памяти у великого эмира не было никакой. На следующий день разговор начинался снова. «Падеж скота в горных местностях объясняется тем, у великий эмир, что звезды Сад-Ад-Забих встали в сочетание с созвездием Водолея, в то время как планета Меркурий противостоит созвездию Скорпиона».
«Значит, звезды Сад-Ад-Забих, это надо запомнить».
«Всемогущий Аллах, да чего же он глуп!» — с тоской думал Хаджа Насреддин. «Он еще глупее калифа багдадского! Ох, да чего он мне надоел, и скоро ли я вырвусь отсюда!» Аймир начинал новые речи.
«В нашем государстве, Гусейн Гуслия, царят сейчас полный мир и успокоение, и даже ничего не слышно об этом нечестивце, о Хаджа Насреддине. Откуда бы он мог подеваться, вот и почему он молчит? Объясни нам, Гусейн Гуслия!»
«О, всемогущий владыка средоточий вселенной! Звезды Сар-Ад-Забих!» — начинал скучным и тягучим голосом Хаджа Насреддин и снова повторял все сказанное уже много раз. «А кроме того, великий эмир, этот нечестивец, Хаджа Насреддин, бывал в Багдаде и, конечно, слышал о моей мудрости. Когда стало ему известно, что я приехал в Бухару, то он затаился, объятый страхом и трепетом, ибо он знает, что мне ничего не стоит его поймать».
«Вот поймать? Вот это было бы очень хорошо. А каким способом ты думаешь поймать его?»
«Я для этого выжду благоприятного сочетания звезд Сад-Ад-Забих с планетой Юпитером».
«А, с планетой Юпитером, это надо запомнить. А знаешь ли, Гусейн Гуслия, какая мудрая мысль осенила нас сегодня ночью? Вот мы подумали, что Бахтияра вот следует прогнать с его должности, а великим визирем поставить тебя».
«И надо было падать ниц перед эмиром, восхвалять и благодарить его. а потом объяснять, что сейчас нельзя проводить смену визирей, ибо звезды Садат-Забих не благоприятствуют этому».
«Скорей, скорей вырваться отсюда!» — восклицал мысленно Ходжа Насреддин. Так, поджидая случая, Ходжа Насреддин влачил во дворце безрадостное, тоскливое существование. Его тянуло на базар, в толпу, в чайхану, в дымную харчевню. Он отдал бы все эмирские яства за одну миску луковой, жгучей от перца похлебки из бараньих ног, за жилые хрящи в базарном дешевом плове. Он обменял бы свой парчевый халат на любую рваную ветошь, только бы вместо словословий и восхвалений услышать простую, безыскусную речь и громкий смех от чистого сердца. Но судьба продолжала испытывать Ходжу Насреддина и не посылала ему благоприятного случая. Между тем эмир все чаще спрашивал, когда же, наконец, звезды позволят ему поднять царственной рукой покрывало новой наложницы.